И увязав исследованные нами моменты, идеи, касающиеся дарования Торы и субботы, покоя дарования Торы и покоя субботы на прошлом уроке с устройством года, мы сейчас пустимся в детализацию этих идей. Страница 37 в Пинуахе, пункт Юд. Валпи зэму венес гамма шайхусам юхедес им шабас паршес бамидбар давка. И на основе объяснявшегося станет понятна связь всего вышесказанного, именно вот такого выпадения Швуэс и вообще вот этих взаимоотношений между субботой и Швуэс, именно с субботой Бамидбар. Матен тойра гуя давке Бамидбар. Дарование Торы происходило именно в пустыне. Идея, которую мы подробнейшим образом обсуждали в Пинуахе выше. Умуван. И понятно. Шейнзе микри хасвишолом. Понятно, что это не случайно, не дай бог. Элебаш гоха протис. Но согласно проведению. С точки зрения рассуждений, которые мы выше с вами вели, получалось, что дарование Торы в пустыне, это не просто, это вообще не просто не случайная вещь, а это существенное высказывание со стороны небес, которое проясняет для нас идею дарования Торы, выражает, ну, как бы сущностные идеи, связанные с дарованием Торы как событием. Элабаш гоха протис. О микол шекен микол иньона эйлам. И мы можем наверняка говорить об этом, что это явление не случайное и подвластно провидению, полностью контролируется, проконтролировано провидением, исходит от провидения, рассуждая принципом от меньшего к большему, от других событий в мире, которые все на самом деле происходят согласно провидению. Нет никакой даже мельчайшего шевеления травинки, которое выходило бы из-под власти провидения, а уж тем более такие глобальные и имеющие непосредственное отношение к конечному итоговой реализации этого мира, как дарование Торы явления. Кейман шелиматен тейра еш шайхус и миньен габэм амидбар. Почему это так? То есть, почему Тора в итоге была не случайно дана в пустыне? Потому что у Торы есть особая связь с идеей пустыни. В ей шлойме рехот абиурим базе. И надо дать одно из объяснений тому. Боэйлам гуфа шемицат асме ухоср минуха. В самом мире, вот выше мы говорили о идее пустыни как идее битуля, там разные, короче говоря, давали объяснения. Вот сейчас мы вычленим одно из объяснений, которое касается именно нашего разговора специфически, где мы рассуждаем о Торе с точки зрения идеи покоя, как Тора привнесла покой в мир, раскрыв в нем единое, вот, недвижимое, неизменное и так далее. Мир с точки зрения самого себя, шемицат асмей, хосар минуха, он лишен покоя. Гедера минухо висяшу зоодом гу бамидбар. Так вот, в самом мире, который лишен покоя с точки зрения самого себя, отсутствие покоя и устаканенности как бы в человеке, стабильности, постоянства, происходит именно в пустыне. Шемидбар гу лой йошев одам шом. Почему? Тора определяет пустыню как место, где не проживает человек. Кстати говоря, с точки зрения этого определения, для меня когда-то это было открытием, пустыней, хотя, в общем-то, с точки зрения этимологии русского слова пустыня, можно было бы это предположить. Под пустыней подразумевается не растрескавшаяся под солнцем земля, так вот из привычных нам, ассоциирующихся со словом пустыня фотографий, там, National Geographic, а подразумевается место, где человек не проживает, пустырь по существу, не предназначенное для проживания человека место. Ну, вот пустыня, как пустыня, привычная нам, разумеется, не предназначена для проживания человека. Но пустыня – это не место, где палит солнце, водятся ядовитые там звери и так далее, в первую очередь. А это именно место, где не проживает человек в первую очередь. А почему он там не проживает, это уже другой разговор. Может быть, там радиация повышена. Так вот, если определять пустыню таким образом, то получается, что именно пустыня – это место, где человек не может по-человечески существовать. То есть, как максимум, он может там находиться временно, пытаясь найти выход оттуда, пытаясь куда-то перебраться оттуда, но это не место человека. «Имгу одам эйн койме бамидбар». В обратную сторону, если это проговорить, если он человек, то ему в пустыне делать нечего. То место его не в пустыне. «Ваалахас камэ вэхамэ эйн зэмэ койме биес яшвус». И само собой разумеющимся образом, его место там, если он там все-таки место находит, у него нет места для жилья, он вынужден находиться в изгнании. Как, кстати говоря, король Давид, например, был изгнан в пустыню, вынужден был скрываться в пустыне, то он не может находиться там в состоянии исьяшвус, на что указывает, собственно, вот этот стих «Лой Йошев Одемшом». Там человек не проживает образом исьяшвус. То есть он не может там находиться в состоянии вот такой стабильности, устаканенности, спокойствия, постоянства и так далее. «Ваахидош дематен тейра гуам шохас минуха шокото афилу бимоким шугубы тахлис агипух мимнухас виисьяшву зуодам ло йошев одам шом». И с такой позиции хидуш дарования Торы, того, что Тора даруется именно в пустыне, что нам, о чем нам это сообщает, что там нам это продиктовывает, в чем здесь существо этого высказывания? В том, что Тора приносит свою идею, а что за ее идея с точки зрения наших рассуждений выше, это покой, привносимый в творение свыше. Раскрытие в творении чего-то вот именно стабильного, неизменного, постоянного, единого, чуждого изменчивости. Что это раскрытие, то есть переход к состоянию исьяшвус, происходит даже в пустыне, которая представляет собой место в наименьшей степени, предназначенное для исьяшвус человека. «Ваалахас камэ вэхамэ шаалидэзэ найсас мамнуха гамби шараэйлом мэкэйм мойшэву одам». Ну и если уж в пустыню Тора была выдана, и она произвела свое действие даже там, то тем более она производит свое действие в других местах, которые, да, предназначены для того, чтобы человек пребывал там в состоянии исьяшвус, которые представляют собой мойшев одам, место, годное для проживания человека, для обитания человека. «Улигойсев шиинен зэ мудгеш гамбеках шебетхилэс паршес бамидбар медубар ойдес минин бны исуэль бамидбар синай». И необходимо добавить. Почему добавить? Ну, потому что мы уже, в общем-то, проговорили, причем здесь недельная глава Бамидбар, вот в этой связке суббота, достижение покоя и пересотворение мира, которое при этом швуес, то есть дарование пересотворения мира вместе с передарованием Торы. Эта связка здесь, причем здесь недельная глава Бамидбар, а недельная глава Бамидбар это как раз про Тору, как Тора привносит покой и состояние стабильности, раскрывает единство божественности в мироздании также на уровнях, которые исходно к этому не приспособлены, а тем более в любом другом месте. Так вот, необходимо добавить, что это подчеркивается также тем, что в начале недельной главы Бамидбар разговор ведется о подсчете очередном сыновей Израиля в пустыне Синай. «Минен кошурым квиес виес яшвус». Каким образом? В чем связь? Подсчет связан с установленностью и вот тем самым исьяшвус. Я, честно говоря, предпочту не переводить больше исьяшвус, потому что я замучился. А вроде как, с одной стороны, вроде как все понятно. Исьяшвус от слова «сидеть», усаживание как бы. Усаживание в том ключе, в котором поза сидения более устойчива, чем поза стояния, например. Достижение стабильности, достижение упорядоченности, достижение обжитости на каком-то месте. Но вот почему-то в русском языке не нахожу я, помимо устаканенности, которая тоже как-то не очень годится в качестве точного перевода, не нахожу какого-то слова, которое бы точно соответствовало по значению. Поэтому и исьяшвус давайте дальше говорить, поскольку это слово встречается через фразу, по-моему. Так вот, подсчет в данном случае подсчет народа, перепись населения, она связана с установленностью Иес Яшвус, довар шебиминен эйней ботель, как сказали наши мудрецы, посчитанный предмет, сейчас мы несколько ссылок по этому поводу исследуем, не аннулируется. Если предмет подсчитан, учтен, то он, с точки зрения еврейского закона, не может являться предметом пренебрежения. Им невозможно пренебречь. Но вначале доведем до конца мысль. «Увифрат минин бны Исруэль, шамитой хибосан лифонов, мойна исом кол шо». И уж что говорить о сыновьях Израиля, то есть если подсчет ведется там не орехов и даже не бриллиантов, а сыновей Израиля, которых Всевышний пересчитывает многократно даже на протяжении Пятикнижия, следуя объяснению мудрецов, которые приводят Раши как раз в этом месте своего комментария, по причине своей любви к ним. По причине любви Всевышнего к евреям он их считает постоянно, каждый раз пересчитывает. Так, давайте по сноскам пройдемся. В начале 90-я сноска – это по поводу того, что предмет посчитанный, учтенный, не может являться предметом пренебрежения. Трактат Бейтса в таком-то месте. «Колши даркей лимнейс шанину делой ботель». Относительно предмета, который привычно считать, то есть он учитывается именно счетом отдельно, учили мудрецы, имеется в виду, что он не аннулируется. Что значит предмет, который принято считать? Есть предметы, которые считать не принято. Скажем, семечки обычно поштучно не продаются. Они продаются там стаканами, фунтиками или чем-нибудь вроде этого. Как в анекдоте про спички. Что некий нервный человек пишет письмо на фабрику изготовителей спичек, что вот я пересчитал спички в одном коробке, у вас написано, что их должно быть 50, в одном коробке посчитал, там 49, а в другом так вообще 47. Вы что там, с ума все посходили, что ли? Ну вот спички тоже, там разница в одну-две спички, она не считается ошибкой, не считается зашкваром. Почему? Потому что коробки, может быть, и считают. Хотя тоже, ну, судя по ценам на спички, в общем, коробки тоже можно, очевидно, уже не считать. А спички не считают точно. И семечки, фунтики не пересчитывают для того, чтобы проверить. Насыпали, сколько вам семечек? Ну, стаканчик насыпьте. Сыпанули стаканчик. Вот сколько там семечек получилось в результате в плане штук. Уже никого не интересует, поскольку это предмет, не предназначенный для счета. А есть предметы, которые для счета предназначены. Ну, скажем, я не знаю, добыча алмазов. И вот какие-то действительно драгоценные предметы, они без счета не остаются. То есть, даже когда у человека они находятся, я не знаю, человек коллекционирует что-то, и какие-то предметы становятся для него предметом высочайшей ценности, он постоянно ведет ему учет, пересчитывает их раз за разом. Почему? Потому что это выражает их ценность. И тот предмет, который посчитан, он уже не может быть пренебрежен. Мы не можем сказать, ну, хорошо, там, в этом фунтике алмазов оказалось там, на парочку меньше, ну, какая в конечном итоге разница? Ну, то есть, на самом деле, если человек алмазы считает фунтиками, то, может быть, для него это действительно так. Но для обычного человека, очевидно, разница в пару десятков тысяч долларов, она существенна. Поэтому каждый алмаз для него будет на подсчет. Так, собственно, продается на счет. Раши объясняет, «Кол доварши еш бней одам амакпидин олов мипней хаши вусей лимой харыбы миньян». Каким предметом называется предмет, который Гемора описывает как шедарк или мноис, которые обычно считают, это любой предмет, для которого существуют такие потребители, для которого существуют люди, которые такие предметы по причине его значимости для них именно по счету учитывают. Вот такой предмет, он не ботель. Он не может быть аннулирован. Мы не можем сказать, ну, какая разница, был он или не был этот предмет. было в коробке 50 спичек или всего 49. И два отрывка из Шульхан Аруха, которые иллюстрируют этот принцип с точки зрения, ну, будем считать, современной алахи. В ей шеврим дыхол довар шебе минен, дыхайну шедар келимной ситоми, тейны ботли вехен нойгаген. Первая выдержка из Йоредея в таком-то месте, из Большого Шульхан Аруха. А есть мнение, что всякий предмет, который считается, то есть, который считают обычно и постоянно, он не аннулируется. И такому обычаю следует. Другая ссылка на Шульхан Арух Алтер Ребе. Довар шебе минин, предмет, который считается, подсчитывается, пируш шецорих лимохрей бе минин, то есть тот предмет, который человек должен продать по числу, мейхама с хашивусой, не килограмм картошки, там не 10 килограмм картошки, а именно там 4 этих замечательных грейпфрута. Тот предмет, который продается по числу, по причине своей значимости, «Вэйней нимкар бе оймет», а не продается на глазок. Насыпьте мне фунтик, стаканчик. «К мой шедерах лимкер дворим шейный хашувин», как принято продавать вещи, которые незначимы. «Вэхол довар шебе минен, афилу бе элэф лой ботель», а любая вещь, которая бе минен, которая счетная, она даже по отношению ты к тысяче не аннулируется. Она не может считаться незначимой даже по отношению к тысяче предметов. Как, например, в ситуации, когда там, оскверненный предмет затерялся в числе огромного количества чистых предметов. Вот как дальше разрешать эту ситуацию? В какой-то ситуации мы можем сказать, ну, этот предмет среди тысячи подобных, он битулировался. В какой-то ситуации мы не сможем так сказать. Поскольку этот предмет обладает такой значимостью, что вычленяется отношением человека из общей массы, и все равно, в каком бы числе он ни находился в аналогичных предметах, скажем, или подобных предметов, он все равно будет носить некоторую значимость, поскольку он посчитан. Ну и комментарий Раши, который, наверное, большинству все-таки знаком, из начала недельной главы Бамидбар, но для порядка, раз здесь Пенуах приводит этот отрывок. «Митой хибосон лифонов мой навесом кол шо, по причине любви к евреям, считает их Всевышний ежечасно, постоянно. Кшиоцу мимицраимену он, когда они вышли из Египта, он их посчитал. Укшинов ломне бе эйгел мануон лейда минина нейсарим, когда они пали при грехе золотого тельца, скажем». Вот. Опять отдал он приказ, опять он их пересчитал для того, чтобы узнать, сколько осталось. «Кшеболы лыгаши шхиносы алыген минуон». И когда он пришел к тому, чтобы опустить шхину свою на них, он их опять считает. А какой момент имеется в виду исторический? «Беяхот бнисан гука мамишкан». А первого Нисана был воздвигнут мешкан, и Всевышний свою шхину опустил таким образом, вот он внедрил в еврейский народ. «Увеяхот бейер минуом». И первого ияра он еврейский народ считает. То есть через месяц после этого он считает еврейский народ вот в связи с этим событием. Имеется в виду подсчет недельной главы Бамидбар. Ну, то есть, если подытожить, получается, что подсчет, а в особенности подсчет еврейского народа, он указывает на значимость, с одной стороны, на значимость каждого из его членов, а с другой стороны, тем самым указывает на постоянство, на исьяшвус. Ну, на самом деле, пришло мне в голову, в общем-то, это достаточно просто. То есть, любой подсчет указывает на уменьшение бардака, на уменьшение беспорядка. Что естественным образом в пользу устаканенности, исьяшвус, закрепленности, вот такой человеческого, нормального человеческого проживания. И вот несмотря на то, что этот подсчет происходит в пустыне, но сам факт подсчета, он в эту сторону уже, в сторону исьяшвус. «Везе мойсиф ойд йойсер биквиюс ум минуха шелогэм», что добавляет еще большее в плане закрепленности и покоя, который связан с вот этим моментом времени для евреев. 92-й сноской Рэбе ссылается на Ликут и Сихес в 18-м томе. И давайте сразу тогда познакомимся с отрывками с беседы Рэбе по этому поводу. 18-й том, страница 25. Иса Бешало приводится в книге «Две скрижали Завета». Шааль едей минин бны Исроль, найсу бны Исроль, доварши беминин, что благодаря почету сыновей Израиля евреи стали доварши беминин, вот стали таким предметом, который принято подсчитывать. Ведоварши беминин лой ботль, а вещь посчитанная, она не может быть, не может являться предметом допущения, отвержения, пренебрежения. Нельзя сказать, что она незначима. Она изначально уже обрела свою значимость самим фактом того, что ее посчитали. У Маши доварши беминин лой ботль. А то, что предмет, который был посчитан, не может быть отменен, не может быть пренебрежен. Эйнзе беойсы уэйфен шишар дворим хашувим эйном птейлем. Это отличается по своему статусу, с точки зрения Аллахи, насколько я понимаю, от других ситуаций, когда значимый предмет, он не может быть объектом пренебрежения. Например, есть похожий, смежный, насколько я понимаю, закон, что целое животное, даже если это насекомое, скажем, даже если это очень маленькое животное, но цельное живое существо, оно не может являться предметом пренебрежения. Кеврия баалхай, выкаюется базе, так вот, например, невозможность пренебречь цельным животным, если, скажем, насекомое там упало куда-то в какую-то пищу, то даже если оно по отношению к этой пище составляет гораздо меньше 60-й части, но необходимо это животное оттуда извлечь. И нельзя положиться на то, что по своему объему это животное составляет меньше 60-й части, а может быть и 60-тысячной там части. И поэтому считать итоговый продукт кошерным. Так вот, значимость предмета, как она выражена его посчитанностью, то есть тем, что предмет именно вот доварши беминин, отличается от других аналогичных вариантов, когда предмет не может быть предметом пренебрежения по той или иной другой причине. Шебогема хашивус гибе довар гуфа бегалуй. Ведь когда мы говорим, например, о невозможности пренебречь цельным, ну, скажем, насекомым, то его отличие от супа, например, от крупы в супе, находится в раскрытии, явно. В явной форме этот предмет отличается от других предметов, среди которых он не может стать предметом пренебрежения. Машенкин доварши беминин шилой ботль, применительно к вещи посчитанной, это иначе. Аль-Едейзе шемойни мейсой, благодаря тому, что мы считаем этот предмет, наделяем его, учитываем его, йойдиману шигу балхашивус, мы узнаем, что он значим, увимей лой ботель, и, следовательно, не может быть аннулирован, не может быть, мы не можем про него сказать, что он есть, что его нет, не играет роли. Хашивусы эйно глуя в никерес бегуфа довар. То есть, получен, но при этом этот предмет может быть совершенно таким же, как и все другие аналогичные предметы. Более того, вот когда мы привели пример выше, относительно осквернения, скажем, то есть, если этот предмет затерялся среди тысячи аналогичных предметов, мы его действительно не можем выделить, мы не можем определить, какой из этих предметов из той коробочки упал в эту, потому что он затерялся таки, будучи совершенно идентичным всем остальным. Но поскольку мы его посчитали, поскольку это доварши беминин, мы не можем сказать, что его как будто бы здесь нет. Мы можем счесть, что он растворился в этой общей среде предметов. То есть его значимость, она не очевидна и не видна в теле самого предмета, но тем не менее есть. Ваинен берухнюзгу, а идея это как на духовном уровне. Минин мойра ала пхинаш пхина бивны Исруэль, шибо бхицуйнюс, бны Исруэль, эйнам невдолим лихиура мишарго умейс. Вот этот, если то же самое проговорить применительно к подсчету сыновей Израиля, например, раз уж здесь речь идет о подсчете сыновей Израиля в недельной главе Бамидбар. В евреях есть разные составляющие, скажем. То есть, есть те вещи внутренние, с точки зрения которых евреи совершенно несоотносимы с народами. А есть те вещи внешние, с точки зрения которых евреи совершенно одинаковы с народами. Во всяком случае, исходно. Выражаясь словами Алтеребе, с точки зрения грубости своего материального тела, евреи, опять же, подчеркнем, во всяком случае, исходно, до того, как они начали работу со своей материальностью, они совершенно подобны телам, тела их совершенно подобны телам народов мира. То есть, внешне еврей может ничем не отличаться от нееврея. То есть, с точки зрения внешней, евреи не отдельны от народов мира. Но, тем не менее, Всевышний их считает, и, несмотря на то, что внешне они остаются неотличимы от народов, тем самым они приобретают значимость. То есть, счет со стороны Всевышнего указывает на то в евреях, что выделяет их из народов, несмотря на то, что внешне они с ними совпадают. То есть, маши эйном птейли марей замицат шакош бру мойне и сом умезе йойдим шигем хавивим хулю. То есть, даже до того, как у евреев есть какие-то заслуги, до того, как они преобразовали себя, изменили себя и стали действительно отличны от народов, и стало понятно, почему Всевышний, как Всевышний к ним относится, и кажется естественным, что Всевышний там любит их в особой степени, выделяет их и так далее, избирает их. Откуда мы знаем, что евреи любимы Всевышним? Вот из самого факта подсчета, когда Всевышний евреев считает, а вот другим народам учет не ведет. «Велахен инен зэбэ минен губы дугмас хаейгам вегейсам лизгула микола амим». И по этой причине отсюда вот этот подсчет евреев, он подобен тому, о чем в Торе говорится: «Будете мне драгоценностью из всех народов». «Кили колоорец», ибо мне вся земля. Мне принадлежит, имеется в виду, вся земля. В этом стихе можно увидеть противоречие некоторое. То есть, Всевышний говорит евреям, что вы мне будете драгоценностью всех народов, ибо мне принадлежит вся земля. Ну, вся земля принадлежит, и мы тоже принадлежим. Какая связь здесь? А фальпиши ли колуорес, несмотря на то, что мне принадлежит вся земля, ешь нам ахейрим махем, то есть другие с вами. Есть другие народы, которые с точки зрения внешней ничем не отличаются от вас. И более того, иногда вы такого накуролесите, что уж и непонятно, кто ж лучше-то. То есть есть ахейрим и махем, есть те, кого можно поставить рядом с вами на первый взгляд. Микол Моким, бны Исроль не в хорем мецат пхирос и шлякодж бру, тем не менее, я избираю именно вас, именно до заслуг, до какой-то деятельности, до служения еврейского. И получается, что когда можно перепутать, когда еврей может затеряться среди тысячи неевреев, как вот этот предмет, который я затерялся среди тысячи аналогичных предметов. Тем не менее, несмотря на то, что это не проявлено нигде вовне, сам факт посчитанности, он уже наделяет еврея значимостью, потому что это им, и, наверное, наивысшей значимостью, потому что именно этот момент выражает избранность еврея, которая не следует из его заслуги, когда выбор таким образом делается не совсем истинным, не совсем подлинным, а именно совершается сам по себе выбор, я имею в виду, когда он не происходит ни из чего, ни из какого мотива, ни из какой причины. В эйном, и вот благодаря именно такому указанию, благодаря подсчету, евреи приобретают значимость, при которой эйном птейлем легабей шар умейс, по которой они не бетулируются, не исчезают среди других народов. в инин зе мизгале аль еды миньен. И вот это раскрывается именно подсчетом. Шааль еды, шааль еды хибосам никерес, хибасхим никерес, благодаря которому возлюбленность ваша Всевышним становится известной. Кедиврей Раши мы обытхилас парашасейну, как Раши говорит в начале нашей недельной главы, митой хибосон лифонов мой навесом колшоу, из любви к ним считает он их ежечасно. Ой, кельшойный берейш пашас шмейс, или согласно его же, в смысле Раши, высказыванию в начале недельной главы шмейс, лэгойдиа хибосон, для того, чтобы сообщить о любви к ним. У Леидах Гиса Минянны и Соль Гоя Давка Бамидбар. А с другой стороны, подсчет сыновей Израиля происходил именно в пустыне. Велой Йошев Одам Шом. То есть в месте, где для человека вроде бы Исьяшвус недостижим. Где не проживает человек, не способен обрести Исьяшвус. На что это указывает? А как раз на нашу идею. Амшохас аминуха лимато бемоким дегепех исьяшвус. То есть указывает на привлечение покоя вниз, в том числе в то место, которое противостоит исьяшвус, которому чужд исьяшвус. Дальше большая скобка до конца пункта. В ей шлоймар дугма ладовар, и можно привести пример тому. Беминья демайсар бгеймо лигавдзель. Из области отделения десятины скота. Лигавдель, в смысле, не стоит путать скот с евреями, несмотря на то, что евреи зачастую уподобляются скоту, скажем, в нашей беседе недавней, скот Йосефа. Шимойним давка кашира премес эйнен оймедин беминуха бемоким эхот. Недавно, когда мы как раз помянули идею отделения десятины от скота, то мы как раз объясняли, каким образом осуществляется с точки зрения закона это отделение. Животных прогоняют через воротца, где два животных одновременно пролезть не могут. И вот считают подряд первое, второе, третье и так далее. Десятое животное метят специальной краской. Ну, на что обращает внимание Рэбе, что таким образом получается, что подсчет животных, а подсчет это именно то, что наделяет животных, например, значимостью, вот как с евреями или гавдель, он происходит именно тогда, когда животные не стоят на одном и том же месте. Эле кашер ген юисис минадир. А именно тогда, когда они выходят из загона. То есть их не считают, не выставляют вдоль какого-то там забора, привязывая к нему и там считая, как раз когда они стоят на месте. А их прогоняют через определенные, там, через воротца, выгоняют их из загона для того, чтобы их пересчитать. Адши магиим ла асири ва асири екейдеш, вплоть до того, что они достигнут, вот счет доходит до 10, и 10 становится святыней. И здесь Рэбе очередной раз отмечает, тоже обсуждали в недавней беседе, насчет койдеш, кодыш и койдеш. Кодыш это прилагательное, койдеш существительное. 10 становится святыней. Койдеш мила бегармей, а койдеш это именно самостоятельное слово, то есть святыня, а не святость, не свойство какого-то предмета, а вот сам святой предмет. Шлеймус аминуха виис яшвус. То есть, это указывает на абсолют покоя и устаканенности, и с яшвус то же самое применительно к евреям. То есть, что евреи пересчитываются именно в пустыне, вот в этом-то вся и соль. Что они пересчитываются в той ситуации, когда Исьяшвус для них не вполне доступен и даже по определению, наверное, в какой-то степени невозможен. Туда привлекается Тора, привлекая с собой вот эту идею подсчета, которая закрепляет за евреями именно наивысший Исьяшвус, внедряет в них наивысший Исьяшвус. Пункт закончился, давайте посмотрим сноски. 94-я сноска, ну, это два отрывка, которые поясняют идею подсчета, идею отделения десятины от животных и подсчета, который с этим связан. Первый отрывок – это отрывок из Мишны. «Бейзе цад меасрин» – «С какой стороны отделяют десятину. Коинсон ледир. Собирают животных в загоне. Войсала гэм песах котан. И делают для них маленькие воротца, маленький выход. Кидей шилой егу шнай михолин лацизки киахас. Чтобы два животных не могли выбежать оттуда из этого загона одновременно. Умойнин. И считают алю бейс гимл дарит гей вов зайн хэстэс. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Ваойца асирия сойкер бисикра. А десятое вышедшее животное помечает, счетчик стоит у входа и бьет его палкой, окрашенной, обмокнутой в сикро, такую красную краску. А рейзе майсер. И вот это животное становится майсом, становится десятым. Становится десятиной, вернее. Становится койдышем. Причем, что интересно отметить, вне зависимости от того, вне всякой зависимости, от своих свойств. Понятно, что при таком раскладе, когда никак не регулируется то, какие животные первыми побегут, какими последними, невозможно отрегулировать, там, выделить из животных какое-то особое и его именно сделать десятиной. Это получается случайным образом. Лой сикра и басикра, если не успел, скажем, там, или по какой-то причине, короче говоря, не помечено это животное было. Влой монон башевит. И не посчитал он его палкой. Ой шимонон рым рыцувим ой ой мадим. Или посчитал он этих животных рыцувим, честно говоря, не соображу, что это за слово. Или стоячими. В смысле, вот как они стояли, действительно он их пересчитал в стоячем положении. Арей элу мисасрин. Майсер от них таким образом тоже может быть отделен. Гоя лой меа внотель асора, если у него было 100 животных, скажем, и он решил отделить десятину другим способом, то есть взял, просто выбрал каких-то 10 животных или отделил 10 животных первых, там, попавшихся с краю, скажем. Асора внотель эхот, или точно так же, если у него было 10 животных, он одно выбрал какое-то и отделил. Эйнзе майсер. Это не майсер. Посмотрел. Раша объясняет рыцуем как лежачие. Ну, то есть, проще говоря, животные, штатный способ отделения майсера от животных, они должны проходить через воротца именно вот в текущем таком ходящем состоянии, движущемся состоянии, быть посчитанными. Если они стояли на месте, и там, хозяин шел вдоль их ряда и считал их, то это тоже допустимо. Даже если они лежали, тоже это допустимо. Но если он взял и просто отделил, выбрал каких-то животных и отделил их, то это не является майсером. Зеленые животные отделенные не являются отделенными. Рамбам в законах Пхой Рейс. Если у хозяина было 100 животных, и он взял от них десяток, отделил, подразумевая, что это майсер, это не майсер. Эло кейца тоисер, ну каким образом необходимо поступить? Койна скола тлоем ой кола агулем ладир. Загоняет он всех телят или всех ягнят, или всех... Не знаю, кстати говоря, тлоим и оголем телят или животных другого возраста. Загоняет в загон. Делает маленький вход, маленький выход, чтобы два животных одновременно не могли выйти. Веймосейр мамит ми бахуц и матерей их. А, кстати говоря, животных отделяют от них майсер именно вот за тех же, от тех животных, которые родились на протяжении данного сезона. Значит, это по определению еще молодые совсем животные. И вот матерей их ставит он снаружи. «Вэгэн гойёйс шиишмью атлаим койлан». И они мычат, чтобы слышали вот эти вот там телята, ягнята и так далее, их голос. В яйцу минадир ликросон и стремились выбежать из этого загона на их голос. Шенны и Маркол Ашер Явер Тахаса Шевет. А откуда такой порядок учится? А из того оборота, который использует Писание, описывая обязанность отделения майсера от скота, каждая, кто пройдет под жезлом. Шиявер ми асмей влоши яцио биодеи. Что это означает? Что отсюда учатся? Ну, что они должны проходить, что считать их надо жезлом. Очевидно, эти две вещи. Но здесь Рамбам акцентирует в первую очередь на том, что они должны явер. Все, что, всякий, кто пройдет, он пройдет, а не то, что его выведут и проведут. Не юавар, могла бы быть такая конструкция, скажем, а явер ми асмей. Явер ми асмей влоши яцио биодеи. И когда они вышли из загона и идут один, вот они проходят через эти ворота, идут один с другим, считают их раз, два, три, четыре, пять и так далее. В аейца асири бен зохр бен кейва бен томим бен балму сойкры бес сикра в оймер арей зе майсер. А десятый, будь он самцом, будь он самкой, будь он полноценным животным без изъяна, обладая он какими-то увечьями там, и изъянами, он его метит этой самой сикрой, красной краской, и говорит, это десятина. Этот десятина. 96-я сноска по поводу Ассирии Игье Койдеш. И Койдеш Мила, а, простите, еще 95-я, нет, 95-я это просто сноска на написание на недельной главе Хукейсей, 10-й будет святыней. А объяснение вот этого оборота Койдеш именно, а не Кодейш, Койдеш Мила Бегармей, что Койдеш это вот отдельное слово, отдельный предмет, объект святости, да? Это объяснение из Зор в таком-то месте. И смотри, Сидурим Дах. И, кстати говоря, Пинох выписывает оба объяснения. Ну, посмотрим, что мы из них поймем. Первое объяснение из Зор, третья часть, третий том. Амай икрун шешес имей хойль. Почему шесть дней называются будними днями? Бегин дешор и лемебет бухен авидето. Потому что в течение них можно совершать, выполнять работы, которые запрещены в субботу в противовес этим дням. Овегин до лой икрун койдеш. И по этой причине они не называются койдеш. Ну, наверное, надо оговориться, что койдеш – это также название субботы. Применительно к субботе. Суббота называется койдеш. Не кодейш, в смысле там святой день, а день святыни как бы. Шаббас Койдеш – это не Шаббас Кодейш, а Шаббас Койдеш именно, суббота, черточка, святыня. Уман делав икрун Койдеш – хойл икрун. А то, что не называется Койдеш, то называется, ну, с точки зрения этого зор, как я понимаю, автоматически называется хойл. Ве алдо искину хеврайо беавдола бен Койдеш ли хойл. И по этой причине установила компания, имеется в виду товарищество, сообщество праведников, установила по этому поводу Авдолу разделение между Койдеш и Хойл. Май Авдола Гохо, в чем заключается Авдола, а почему актуально такое разделение, вот в конце субботы, например, мы произносим, на самом деле, и в начале субботы мы произносим кидуш. Этот кидуш является отделением субботы, как вот такого начала, посвященного не именно святости, и отдельного таким образом от других дней, от других дней. И также после субботы мы совершаем обряд, называемый Авдолой, который, в общем, с точки зрения своего названия, отделяет субботу от последующих дней. Так почему актуально такое разделение? Потому что койдеш мила бегармигу, потому что койдеш – это отдельное слово, это отдельная суть, отдельная вещь даже, наверное. Потому что мила может означать также и предмет. То есть, это отдельный предмет. Это предмет, обладающий самостоятельной святостью. Вешаро миней асьон. А другие, имеется в виду другие дни недели, они тоже могут быть освящены, но они будут уже не святыней, а освященными днями, предметом освященным, то есть, куда была привлечена святость, откуда? Из нее, то есть, из самой субботы. Вот в чем принципиальность разницы. Ну, понятно, что это, наверное, те, кто с нами давно занимаются и слушают также уроки по самых вов, наверное, улавливают здесь связь с нашими постоянными разговорами на тему светильника и света, где светильник, он, безусловно, подразумевает свет, но он нечто большее. Он сам предмет, сам носитель света. А свет – это уже то, что из него изливается, это механизм его влияния на окружающий мир, например. Также и здесь суббота и будни отличаются не только тем, что суббота – более святой день. В ней этой святости там больше, скажем, чем в другие дни. А суббота – это миловый гарми, это койдыш, это сама святыня, сам носитель святости, сам источник святости, сама святыня, объект святости. А вся святость, которая есть в других днях, она получаема из субботы, проливается туда из субботы. Вот такое пояснение для термина, для тезиса «Кодыш мир мила бы гармий». Вот десятый становится святыней в случае освящения скота, отделения десятины от скота. Вот подразумевает, что животное десятый становится именно святыней, а не животным более святым, чем другие. Он освящается в форме майсера. Освещается под майсер, если так можно выразиться. И фрагмент существенно более обширный. Из Сидур Имдах, Сидура с объяснениями хасидскими. Ну, то есть, по существу, маймер, отрывок из маймера, который посвящен этой теме. Тоже, впрочем, затрагивающий тему субботы. А гини бы шабас ксив бейни увен дней соль эйз гилы эйлом. Относительно субботы сказано в Торе, между мной, в смысле Всевышним, и сыновьями Израиля, знак «Она навеки». Шебе шабас эйн хейлик клол уклоллы акум. То есть, что это означает? Что суббота – это вот такой предмет, в котором никакого места для других народов нет. Всевышний заявляет в Торе, что суббота – это только между нами. Это наше внутреннее дело во взаимоотношениях между нами, между мной и евреями. Вот там суббота есть. Никакой доли вообще у других, у народов и идолопоклонников в этом дне нет. И, ну, на самом деле, не в дне, а в этом событии, понятно. В этой духовной субстанции. Раклы и Исроэль бельва, только для евреев. Велыхах лой неймар ойзги. Бейни увен дне Исроэль рак бешабас бельвад. И поэтому вот этот тезис насчет того, что это знак между мной и между сыновьями Израиля, говорится только применительно к субботе. Ваатам кейн еника ваахизалы хицуэним клул. Ну, относительно того, какая доля есть у других народов в других, скажем, датах, в других, там, в праздниках, скажем, еврейских. Это тема для рассуждения, но здесь, насколько я понимаю, не предполагается ее затрагивать. Здесь предполагается прояснить, а по какой причине, что же внутренние механизмы обуславливают вот такую выделенность субботы именно только для взаимоотношений между Всевышним и евреями. Потому что суббота не подразумевает никакой подпитки для внешних, для клипейс. Бифхинас мойхин ду ойр або шемейр бешабас. На уровне света, на уровне разума света Отца, то есть на уровне хохмы, которая светит в шабас. Век мойши косову шмартеме за шабас. Ки койдеш ги, и, как сказано про субботу, соблюдайте субботу, ибо койдеш она, именно, ибо она святыня. Вейду ады койдеш губхинас уэр аба ацмей, и, как известно, койдеш – это свет Отца, такой, как он есть. Вейомтов никра рак микро койдеш, а праздничный день называется только микро кейдеш, микро от слова ликро, взывать, то есть привлечение святости. Век мойши косов моки махер бейнин койдеш мила бегарми худу. И как написано в другом месте, какое другое место здесь Сидур подразумевает, мне сказать трудно, возможно, что и это место из Зор, которое мы процитировали выше, что койдеш — это вот вещь в себе, это именно сама святость как таковая. Убил Радовар гины пхина за хохма гили майла майла ми пхина сосуга веавона. Разъяснение этого вопроса. Идея хохмы – это то в интеллекте, ну, с одной стороны, тоже многократно исследовавшаяся нами тема, скажем, самых вов, просто, по-моему, каждый пятый урок мы ей занимаемся, что среди аспектов, которые условно объединены под эгидой разума, мы можем выделить те аспекты, которые вот, в еврейском понимании тоже называются разумом вроде, а для обычного, обыденного понимания они к разуму, в общем-то, не особенно имеют отношение. То есть, некий предразум и постразум тоже вот еврейская религия включает в понятие разума. Так вот, хохма – это предразум в совершенной степени. То есть, это то, что выше постижения, понимания, что именуется разумом обычно. «Вейна мургешес клолби фхинас ейш ведоварма» и неощутимо совсем. Это то, что совершенно еще неощутимо, как нечто готовое, годное для схватывания, для осязания, да? Что-то, что можно предъявить и так далее. «Бейзем циюс», то есть не обладает еще никаким существованием, не может быть распознано, зарегистрировано и так далее. Предчувствие, озарение, такие термины мы с вами использовали, когда рассуждали на тему различия между хохмой и биной. Проблеск молнии и так далее, мгновенное какое-то, мгновенное концентрированное проявление идеи, когда она еще совершенно не разложена на частности, следовательно, не может быть переварена, не может быть осмысленно, осознанно и так далее. Валкей никра кояхма. И по этой причине хохма называется кояхма. Если в слове хохма переставить буквы и так далее. В академии на аскола решей на шиодом яскеля осехал койдом ше есигено бемоях беосога мургешес канал. Ну, то, что мы сейчас с вами проговорили, и наподобие того первичного озарения, которое появляется у человека, когда вот он кричит «Эврика», и там идея. То есть, когда он понимает, что что-то произошло, там что-то сдвинулось с мертвой точки в процессе его осмысления реальности. Но при этом это еще никаким образом не проникло на тот уровень, где можно результат постичь, действительно разложить на частности, написать по этому поводу членораздельную статью. «Вейне ли ейски ари пхина сахохма гавоя умувдаль бээрэх, гамми ейс мэкэрил мэциэсну мэтуэлдэс амидэйс». И по этой причине, поскольку хохма вознесена действительно на порядок над разумом, как он постигает что-то, следовательно, она не может выступать в качестве источника для существования каких-то порождений, скажем, порождений эмоциональных, агва вира канал, не может выступать в качестве источника для любви и страха перед Всевышним, потому что здесь еще не произошло никакого постижения, которое могло бы подтолкнуть человека к тому, чтобы испытать любовь или страх и так далее. «Вэлуи стаев мимену клол шойрэш лепхина садинем». И из этого аспекта ничего не произойдет, из него ничего не проистекает, оно не становится корнем для уровня судов шиёньки мумазаилам мипсуилэс амидэйс, из которых черпают свою жизненность народы мира, из того в мидейс, из того в области эмоционального мира, откуда поступает им питание, которое они способны усвоить. «Валкен неймар йомусу вэлой бихохма». И поэтому сказано «йомусу вэлой бихохма» умрут, но не хохмой. То есть хохма не имеет отношения к этой области. «Шеин миса венефила бихохма». То есть хохма, она не спускается в ту область, где царит смерть, в области идолопоклонства и так далее. Она чужда этому месту. Она не спускается в место смерти и падения. «Кейн адинин ми мисарин рак ми бино давка канал». То есть, вот эти вот, то, что здесь Рэбе называет динин, ну, вне дополнительных объяснений это вряд ли понятно будет. Объяснение здесь, мне кажется, мне уместным очень так уж подробно и разворачивать, но вот эти динем, то есть суды, которые становятся основой жизненности для народов, они к хохме не имеют отношения. в этом суть. По этой причине, дальше купюра, поэтому подведем итог. По этой причине суббота не имеет отношения к народам. То есть праздники, они происходят из чего-то более низкого, они именно микрокоидыш. То есть они что-то, в них привлекается святость, а они не являются сами предметом, источником святости. Во всяком случае, в контексте данного разговора. И поэтому не так категорически отвергают вот этот уровень, с которого могут получать свою жизненность, на котором может укореняться та жизненность, которая поступает в результате в чуждые какие-то области мироздания, сторонние по отношению к святости. А суббота в абсолютном смысле отдельно от всего этого. Дальше купюра. «Умезе ата мейн корбан клол бешабас литан еникал и умезаэйнам». И по этой причине нет никакого жертвоприношения в шаббас, которое бы давало подпитку народам мира. Не знаю, честно говоря, не соображу, о чем здесь речь идет. Возможно, о регламенте принесения быков в течение праздника Суккес. Не знаю как. «Вегам мизе атам эйшель гейнейм шойвес лигамрей бешаббас». И по этой же причине огонь гейнома полностью тушится в шаббас. А волейный шойвес в нах бы йомтов, но не тушится в йомтов. Лефиши бы йомтов, или, может быть, имеется в виду, что в субботу, я подумал, что, может быть, в субботу сукосную как-то изменяется регламент в связи с тем, что это суббота, но, по-моему, нет. Наверное, имеется в виду, что в праздники могут приноситься жертвоприношения, которые подразумевают обеспечение жизненностью народов мира, скажем, в сукос, помните, там 70 быков за 70 народов. А в субботу никаких таких жертвоприношений нет. И огонь гейнома полностью гаснет в шаббас, но не полностью гаснет в йомтов. Лефиши бы йомтов адайн ейши никола хитсуэльм канал, поскольку йомтов все-таки допускает какую-то подкормку для клипейс. А вот бе шаббас эйн лохэм шум ейникова ахизы клол лимайла. Но в субботу никакой подпитки, никакой возможности прицепить, зацепиться как-то, схватиться за этот уровень, в принципе, нет свыше. «Везеу атам шебешабес давка неймар, ойс гибейнил венкой мнеисруэл». И это становится причиной тому, что именно про субботу говорится, что это знак между мной и сыновьями Израиля, «велой бейомтов», а не про йомтов. «Везеу инина маймер гамкен бамеши омаркан». И в этом заключается также смысл высказывания «Бейнин гимл сиудес ашабас» относительно трех субботних трапез. «Денекроем мгимнуса илоя вышли муса канал», который называется «высшей верой и высшей цельностью полнотой». «А там дезару кадиша деисроль давка гэм дымгимнуса илоа дилигейн». В чем смысл, что именно эти трапезы называются вот таким вот образом? Указывают на веру, на полноту, на высшую полноту, потому что именно святое потомство Израиля, оно обладает вот этой мгимнуса илоя дилиген, их высшая вера, в илой де амин худу, а не народов и так далее, как неоднократно подробно мы проясняли относительно различия между еврейской и нееврейской верой. «Киисруэль ал ола бен махшова, ибо еврейский народ поднялся в мысли Всевышнего, дегайну бифхина скойдыша элин», то есть на уровень высшего койдыш. Евреи поднялись в мысли, вспоминаем соответствующим майморем в самых вов, то есть источником их служит то, что размещается выше аспекта разума принципиально. А что это за уровень? Это тот самый Коидеш Эльян. То есть именно Коидеш, отдельная, вынесенная за рамки разумного мотива и так далее, как Хохма, она вынесена за рамки того, что может быть постигнуто и так далее. Бифхинас Коидеш Эльян Гамкен, то есть евреи причастны вот к этому уровню Коидеш Эльян, высшего Коидеш, к Моше Косов Коидеш Исройла Ашем, как сказано, Коидеш Израиль Всевышнему, «Вегу бифхинас мойхин де або», и это уровень разума, как он отец, то есть как он в аспекте хохмы. Мойхин де аба давка, именно этого уровня. Кимшала типа мемоя гоу в худу, то есть нечто подобное капле отца, из которого происходит зачатие. Вегу пхинас шабас, и это аспект шабас. То есть получается, что еврейский народ, он с точки зрения своего происхождения духовного, он родственен шабас. Велихах бегимл сюдис де Исруэл заро кадишу давка, боулы мехады бегу. И по этой причине на трех субботних трапезах именно евреи, святое потомство, святое семя еврейское, оно возрадуется на этих трапезах. Велой амин акум, а не народ идолопоклонники, мишум де эйн лахицойним еника клол бешавес, поскольку для клипойс, для внешних, совершенно никакой возможности питаться от субботы нет.